или уже день. Добрый день, дорогие братья и сестры. Я приветствую вас миром Господа нашего Иисуса Христа. Приветствую также всех, кто смотрит трансляцию или, возможно, будет смотреть наше богослужение в записи. Сегодня мы заканчиваем молитвенное чтение, которое длилось у нас на протяжении вот прошедшей или проходящей недели. И сегодня нам предстоит последнее чтение из этой серии. А серия вся называется «Взирая на небо». Я бы хотел, вот очень хорошо слайды здесь вывели на экран. Прежде чем обратиться к самому молитвенному чтению, вот название его «Взирая на небо», и интересно, что само небо тут, конкретный участок неба выбран. И если кто немножко знаком со звездным небом, он сразу скажет, что это за участок звездного неба. Да, это созвездие Ориона. Ее вот хорошо видно здесь. На самом деле его ни с чем не спутаешь, потому что очень характерная форма такая, как туловище и пояс, да, а еще на поясе меч висит. Не знаю, видите вы все это или нет? Не видите, да? Я показывать могу только пальцем. А давайте вот так сделаем, наверное. Наверное, мы сделаем вот так вот. А здесь чуть побольше. Да, то есть, так, чтобы мне не загораживать, вот, собственно говоря, это созвездие, вот оно здесь. То есть, как бы вот туловище такое, да? Здесь три звезды, которые обычно называют поясом Ориона, на поясе висит меч Ориона. А посерединке меча на самом деле находится один из самых интересных объектов вообще на звездном небе, который называется туманностью или большой туманностью Ориона. Ее, кстати, можно увидеть глазом даже, если темная ночь. Боюсь, портвино, к сожалению, уже не увидишь, слишком засвечено небо. Но если где-нибудь вот подальше от засветки, когда темное небо, на самом деле, когда очень хорошо виден Млечный Путь, вот это такой хороший показатель качества неба, тогда можно, вот посмотрев на среднюю звезду в мече Ориона, которую я показывал, можно увидеть, что она такая немножко туманная. Но вот это вот как раз и есть та знаменитая туманность Ориона. А почему, собственно говоря, когда мы говорим о молитвенных чтениях, когда мы взираем на небо, почему вдруг приходит именно этот образ Ориона? Вот тем, кто составлял молитвенное чтение, тем, кто, по крайней мере, делал макет обложки, вот они почему-то выбрали именно Орион. Как вы думаете, случайно это или нет? Оттуда ожидается пришествие Христа. На самом деле интересный вопрос, которому я хотел бы вот буквально несколько минут посвятить до того, как мы обратимся к молитвенному чтению. Откуда мы знаем, что оттуда ожидается пришествие Христа? Не является ли это некой городской легендой, как сейчас говорят часто, в среде адвентистов? Или под этим есть какие-то основания? На самом деле основания под этим есть. И основание одно. Это видение Эллен Уайт, которое было дано ей в 1848 году, достаточно рано. Ну, в 44-м году было великое разочарование, то есть через 4 года буквально после великого разочарования, когда еще не было адвентистской церкви, была только группа верующих, когда они только поняли истину о святилище, только начали ее исследовать, только приняли недавно совсем истину о субботе. И вот духу Эллен Уайт было дано видение, которое в том числе, в частности, вот здесь я ее цитирую, это видение записано изначально в «Опытах и видениях», книга, потом оно вошло также в книгу «Раннее произведение». Ну, все, что написано в «Опытах и видениях», оно вошло в книгу «Раннее произведение». И вот как это звучит. «Я видела, как набегали густые темные тучи и сталкивались между собой. Атмосфера разделилась и свернулась, как свиток. Тогда нашему взору открылось чудесное созвездие Орион, откуда исходил голос Божий. Интересно, дальше отсюда же в свое время сойдет на землю и святой город». То есть, кстати сказать, по контексту видно, ну, можно сделать заключение по контексту, что вот это вот, откуда исходил голос Божий, что это за голос Божий был? Это голос Божий, который называл день и час пришествия Христа. То есть, как бы это вот событие, которое связано со вторым пришествием Христа, но созвездие Ориона, оно еще будет связано и с событиями после второго пришествия Христа, как мы видим, как здесь она пишет, как ей было показано, что в свое время из Ориона же сойдет и святой город, то есть Новый Иерусалим. А вы помните, когда Новый Иерусалим сойдет на землю? То есть он во время пришествия Христа сойдет на землю или нет? Да, по окончании тысячелетнего царства, то есть это уже следующее событие, его часто называют третьим пришествием. Вот, то есть и второе пришествие получается, и сошествие Нового Иерусалима, они так или иначе связаны со созвездием Ориона. Интересно, почему? Ну, это как землян летел на небесную ось, да. На самом деле, что значит нет ни одного созвездия? Созвездие Ориона, оно само созвездие, то есть... Нет, на самом деле, я думаю, что одна из причин, которая, ну, одна из причин наверняка, может быть, даже и не главная причина, заключается в очень интересном расположении этого созвездия. По сути, вот здесь вот на этом, я сейчас все-таки микрофон возьму, чтобы те, кто будут слушать нас, могли тоже слышать. Вы знаете, что есть такое понятие, как небесный экватор? То есть вот Земля вращается, да, вокруг своей оси, и, соответственно, нам кажется, что все звезды вращаются вокруг нас. Ну, то есть на самом деле эта Земля, конечно, вращается, но когда мы находимся на поверхности Земли, нам кажется, что звездное небо вращается. И у этого вращения, разумеется, есть ось некая, да, и вот точки небесной сферы, в которой эта ось как бы упирается, вот я тут про небесную ось начал говорить как раз, называется полюсами, да, а вот центральная часть... между полюсами, называется небесным экватором. Что интересно, созвездие, которое находится на вблизи или на самом небесном экваторе, они одинаково хорошо видны как с южного полушария, так и с северного. Вы знаете, что мы, например, очень много не видим небесных красот, тех, которые находятся в южном полушарии. А там удивительная красота, там большие Магеллановы облака, там туманность, это Киля, там галактик много очень красивых. Вот. Но мы этого всего не видим, потому что это видят только жители южного полушария. Соответственно, жители южного полушария, они не видят очень многого того, чего мы видим. Вот. Но вот что интересно, Орион, он находится практически точно на небесном экваторе. Вот линия небесного экватора. А вот, соответственно, Орион. То есть линия небесного экватора, она его делит пополам, по сути. И, соответственно, это созвездие, оно одинаково хорошо видно и у нас, и на юге. Да. Вот. Поэтому если действительно, как пишет Дух Пророчества Христос, его пришествие или сошествие небесного города будет из этого созвездия, то в этом случае видимость этого для всех жителей Земли будет наилучшей. Но это как бы вот про Орион, а сейчас я хочу все-таки вернуться к молитвенному чтению. А молитвенное чтение на самом деле у нас тоже связано с созвездием Ориона, именно сегодня. То есть не все вообще молитвенное чтение, а вот именно то, которое нам предлагается сегодня. Называется оно «После второго пришествия». Хотел бы вместе с вами вспомнить те темы, над которыми мы размышляли в течение недели. Да, мы каждый день у нас была определенная тема молитвенных чтений, и все эти темы были объединены одной главной темой. Да, какой? Сейчас посмотрим, кто читал молитвенное чтение. Да, Ну, Аленка читала, я знаю, что точно читала, и даже несколько раз. Вот, и сама, и с Юрием Ивановичем, так что она хорошо помнит. Да, на самом деле тема, главная тема, все, которая объединяла все вот остальные подтемы, это приготовление ко второму пришествию Христа. Это жизнь, которая направлена к небесам, и, собственно, название такое, да, взирая на небо. И мы говорили об обетованиях, которые оставлены в Священном Писании относительно второго пришествия Христа. Мы говорили о трехангельской вести, которая должна быть провозглашена всем людям перед тем, как Христос придет во второй раз. Мы говорили о работе Бога по нашему спасению и также о Божьем призыве к нам быть соучастниками в этой работе, в работе по спасению людей. Мы говорили о миссии Церкви в Божьем плане подготовки всего мира ко второму пришествию Христа. О том, что ожидание второго пришествия может показаться нам долгим, но мы, несмотря на это, можем быть полностью уверены, что Христос скоро придет. Даже если кажется, что он очень сильно задержался, мы все равно не должны терять веру, не должны терять упование, блаженное упование, о котором пишет апостол Павел. Он называет пришествие Христа блаженным упованием каждого христианина. Мы говорили о том, что главное в ожидании Христа – это не время его возвращения, как многие сейчас пытаются выяснить, а когда Христос придет, в какое время, в какой день и час, да? Но главным является не время его возвращения, а труд, труд для Христа, подготовка к его возвращению, провозглашение трехангельской вести. Мы также говорили, что самое главное, что мы должны сделать и что мы должны сохранить, это, соответственно, построить и развивать спасительное отношение со Христом. И это является как бы главной целью всей подготовки ко второму пришествию Христа. То есть вот мы, все молитвенные чтения до сих пор были сосредоточены на приготовлении ко второму пришествию. И хотя это приготовление доставляет нам радость, и ожидание второго пришествия доставляет нам радость, мы все хорошо знаем, что все равно это все связано с трудом, с борьбой, с самопожертвованием, порой с лишениями, потому что такова наша жизнь сегодня. Но вот молитвенное чтение, которое нам предлагается сегодня, оно немножко должно нас поднять над трудом, над самопожертвованием, над трудностями, над ожиданием, над всеми тяготами и лишениями, которые связаны с жизнью Церкви Божьей в этом мире. Это чтение, как я уже сказал, называется как? Не пришествие Иисуса Христа. Еще интересней. После второго пришествия Иисуса Христа, когда оно уже произойдет. То есть сегодня нам предлагается немного помечтать. Помечтать о том времени, которое наступит тогда, когда все наши беды, проблемы, подготовки, труды подойдут к концу. Как это будет? Что будет представлять из себя жизнь после второго пришествия, жизни избранного народа Божия? Наверное, сейчас мы можем только, как вот неоднократно будет повторяться в этом чтении, сейчас мы можем об этом судить только как сквозь тусклое стекло, гадательно. Но несмотря на это, все равно давайте с вами помечтаем. А помочь в этом нашем мечтании, да, в нашей мечте нам призвано, вы знаете, наверное, самый такой запоминающийся и яркий отрывок из трудов духа пророчества, посвященный как раз жизни народа Божия после второго пришествия Христа. Я думаю, большинство из вас уже знает, что это за отрывок. Где он написан? В какой книге? Да, это книга «Великая борьба», последняя часть последней главы. В Библии наследие спасенных названо Отечеством.
Там небесный пастырь водит своих овец к источникам живой воды. Там дерево жизни ежемесячно приносит свои плоды, и листья его служат благу народов. Там текут вечные потоки, чистые как кристалл, и растущие около них деревья бросают свою тень на тропинки, приготовленные для искупленных Господа. Там просторные долины мягко переходят в прекрасные холмы, и горы Божьи вздымают свои величественные вершины. И там, в мирных долинах, на берегах живых потоков, народ Божий, эти усталые скитальцы и путники, наконец обретут свою родину. То есть именно там окончательно уже сбудется обетование Иисуса Христа, которое Он оставил своим ученикам непосредственно перед тем, как был распят, а потом воскрес и вознесся. Помните, да, это обетование записано в Евангелии от Иоанна в 14 главе. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Мы ожидаем исполнения этого обетования, и вот там как раз оно уже исполнится во всей полноте. Христос приготовит нам место, и это место будет прекраснее всего того, что мы можем только вообразить. Там Новый Иерусалим, столица прославленной новой земли, венец славы в руке Господа и царская диадема на длани Бога. Светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Господь говорит, и будут радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем. Все скинии Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. В граде Божьем не будет ночи. Вас это радует? Что в граде Божьем не будет ночи. А спать не нужно будет. Вот меня, например, это немножко смущает. Потому что для меня самое время, когда я получаю наслаждение от своего увлечения, это ночь. Я очень люблю наблюдать звезды, фотографировать звезды. А вот здесь говорится, не будет ночи. Как же тогда, что тогда делать? Да. Вы знаете, вот на самом деле, почему я об этом вспомнил? Потому что порой подобные вопросы возникают, наверное, у каждого из нас. А как вот с этим быть? А как с этим быть? А вот как не будут жениться и замуж выходить? Как так? А я вот хочу жениться, замуж выходить. Значит, я на новой земле, что-то будет не так. Что-то будет такое меня ущемляющее. Да? Но на самом деле, я хочу еще раз повторить тот стих, который мы уже упоминали. Сейчас мы видим, как сквозь тусклое стекло. И когда у вас возникают подобные вопросы, когда вам кажется, что на новой земле будет что-то не совсем удобное для вас, на самом деле подумайте о том, что вот представьте себе самую прекрасную жизнь, которую только вы бы себе хотели. Вот самую-самую прекрасную. Самую лучшую, то, что вот все ваши мечты, чтобы в которые исполнились бы. Представили? А потом помножьте, уж не знаю там насколько. И это будет только слабое отражение того, что ждет нас на небе. Поэтому все вот эти вот вопросы, они на самом деле проистекают из нашего непонимания и незнания. Все самое лучшее, что только можно представить, оно Господом, как мы сейчас говорим, зарезервировано для его возлюбленных детей на новой земле. Там никто не будет нуждаться в отдыхе или жаждать его. Исполнение воли Божьей и прославление его имени не вызовет усталости. Мы всегда будем ощущать свежесть бесконечного утра. И не будут иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. Солнечные лучи заменят приятное мягкое сияние, во много раз превосходящее полуденный блеск нашего светила. Слава Бога и Агнца немеркнущим светом наполняет святой город. Искупленные ходят в славе вечного дня, хотя она исходит не от солнца. И дальше интересный стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». И вы знаете, что этот стих очень часто оппоненты наши используют и говорят, вы вот учите, вообще в основе вероучения вашего лежит истина о небесном святилище и о служении Христа в небесном святилище. А нет никакого небесного святилища. Ваша истина, она на пустоте основана. Вот написано же здесь, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. То есть как бы из этого делается вывод, что в Новом Иерусалиме не будет храма. Как по-вашему, это правда, так, нет? А как нет, написано. Да. Ну, во-первых, я почему этот вопрос задал, потому что мы уже отчасти, вот по ходу нашего чтения, уже отчасти ответ на него дали. Потому что Откровение, 21 глава, 3 стих, который мы читали, где об Иерусалиме говорится как? «Се скиния Бога с человеками». А что такое скиния? Да. То есть на самом деле в Новом Иерусалиме не будет храма. Почему? Потому что сам Новый Иерусалим является таким храмом. Но есть и еще одно, скажем так, еще одно, один момент, который тоже связан вот с этим утверждением. Храма я не видел в нем. Что такое храм? Какую роль он исполнял? А почему не напрямую? Почему через храм? Для того, чтобы, ну, смелее. Зачем нужен был храм? Почему Бог не открыл план спасения напрямую людям? Да, то есть ответ очень простой, потому что мы бы вряд ли бы что-то поняли, да? Но на новой земле будут совершенно другие условия. Вот я продолжаю читать. Народ Божий получит преимущество открытого и свободного общения с Отцом и Сыном. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы видим образ Божий, отраженный как в зеркале, в творениях природы и в его отношениях с людьми. Но тогда мы увидим его лицом к лицу. Между нами не будет промежуточной завесы. Мы будем стоять в его присутствии и видеть славу его лица. Когда апостол Иоанн пишет здесь о храме, на самом деле главным элементом храма, что и было, что являлось? Святое святых, которое было отделено, его никто не мог видеть. Что это собой символизировало? То, что человек непосредственно в присутствии Божьем находиться не может. Грешный человек, да? И в некотором смысле вот храм, он выступает таким посредником, да? Таким видимым образом присутствия Бога, но опосредованно. На новой же земле никакой нужды в опосредованности не будет. Потому что там мы сможем увидеть Бога и общаться с Богом непосредственно лицом к лицу. Вот этой завесы, да, разделяющей святое, святых и все остальное, там уже не будет. И это тоже как бы вот на это намекает вот этот стих. Храма же я не видел в нем. Почему? Потому что там мы будем иметь прямые, непосредственные, ничем не разделяемые отношения с Иисусом Христом. Там искупленные познают, подобно тому, как они познаны. Нежное чувство любви и участия, которое сам Бог насадил в душе человека, будут выражены там самым прекрасным образом и получат дальнейшее развитие. Чистое общение со святыми существами, гармоничная жизнь в обществе блаженных ангелов и верных всех веков, которые омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца, святые узы, связывающие воедино всякое отечество на небесах и на земле, все это будет составлять блаженство искупленных. А дальше идут слова, которые меня очень вдохновляют. Там бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там не будет жестокого врага, обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут развиваться все способности, умения и навыки. Умножится каждый талант. Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты, притворять в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы. Но и после этого будут новые вершины, которые следует взять, новые чудеса, которые будут вызывать восхищение, новые истины, которые нужно постигать, новые объекты исследования, требующие приложения сил ума, души и тела. По беседам со своими коллегами, учеными, я составил некое такое мнение о том, что для них порой таким сдерживающим фактором при обращении в вере является то, что как же наши усилия по постижению природы, да, если действительно Бог есть, то тогда нам ничего не нужно изучать, ничего не нужно исследовать, и вообще наука не нужна. Ну а что, пришел к Богу, спросил его, а как вот так, а что вот здесь, а почему вот так? Бог тебе сказал, и все, ничего исследовать не надо. И поэтому ученому это трудно переступить этот барьер. Но что пишет здесь Дух Пророчества? Что на самом деле наоборот. Если отвечать на вопрос, подойду к Богу и спрошу, если неандерталец сегодня подойдет ко мне и спросит, как устроен самолет или квантовая механика лучше, смогу я ему ответить? Про квантовую механику смогу, про самолет нет, про квантовую механику смогу, только проблема в чем? Он ничего не поймет. Поэтому просто подойти и спросить Бога, а что, не получится. Нужно будет исследовать, нужно будет постигать, нужно будет изучать. То есть то, что делает ученый сегодня, то же самое будет на новой Земле с одним исключением. Возможностей будет бесконечно больше для такого исследования. Так что ученые вперед, все на новую Землю. Там будет возможностей, мы даже представить себе не можем сколько, для того, чтобы заниматься наукой. Правда, еще нужно один вопрос задать, а для чего это надо вообще ученому? К этому мы сейчас подойдем. Вечная радость. Предыскупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направляют полет неутомимой мысли к далеким мирам, которые глубоко скорбели при виде человеческого горя и радостными гимнами приветствовали спасение каждой души. С невыразимым восторгом дети земли приобщатся к радости и мудрости непавших существ. Те поделятся с ними сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих веков созерцания дел Божьих. Есть ли жизнь на Марсе или нет? Насчет Марса не знаю. А вот то, что во Вселенной жизнь есть, об этом недвусмысленно говорит и Библия, и Дух Пророчества. Причем говорит об этом в превосходных, я бы сказал так, степенях. То есть там жизни гораздо больше, чем мы себе даже можем представить. И мы пока отрезаны, да, мы в карантине находимся. Земля, она такой большой лепрозорий. С большой карантинной зоной. Вообще когда думаешь о масштабах Вселенной, да, то даже до ближайшей звезды 40 триллионов километров. То есть практически невозможно преодолеть, даже в перспективе, если мы думаем о возможностях человечества, все равно это непреодолимое расстояние, гигантское расстояние. Если лететь с помощью современных, средств, разогнать ракету на химическом, да и даже на ядерном топливе, примерно 25 тысяч лет нужно будет лететь до ближайшей звезды. Такие расстояния. Возможно, именно потому, что чтобы человек, мы уже успели Солнечную систему загадить, но дальше не получится, потому что технических возможностей не хватает. Поэтому мы и задаемся вопросом, а есть ли жизнь, да, во Вселенной? Мы непосредственно с ней общения не имеем из-за нашего греха. Но эти расстояния, да, эти препятствия, которые сегодня существуют для нас в общении с другими жителями Вселенной, здесь, на новой Земле, они полностью будут сняты, и мы сможем полноценно общаться с другими разумными существами. Проискупленных продолжается. Незамутненным взором они будут созерцать славу творения. Солнц, звезд и небесных систем, вращающихся в установленном порядке вокруг престола Божьего. На всем творении, от самого малого до самого великого, начертано имя Творца, и все открывает в себе богатство Его силы. Вот в этом как раз и состоит смысл истинной науки, которым я уже упоминал. То есть для чего, вообще вот с какой целью ученые исследуют окружающий мир? Как-то, я все время, наверное, многие из вас слышали уже от меня этот пример. Как-то раз знаменитого физика, он итальянец, но работал еще в советское время, работал здесь в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, Бруно Пантекорво, академик Бруно Пантекорво. Вот его как раз спросили, а чем вы занимаетесь вообще, зачем ваша наука нужна? Он ответил очень хорошо, ну с юмором ответил, но если подумать, по сути, так оно и есть. Он сказал, что наука вообще-то это удовлетворение личного любопытства ученых за государственный счет. Вот. То есть вот по сути, как формулируется цель науки здесь, в этом мире. Да? Но когда мы смотрим на то, как формулирует эту цель Библия, как формулирует эту цель Слово Божие и Дух Пророчества, мы видим нечто более величественное. Да? На всем творении, как здесь написано, от самого малого и до самого великого, а наука и есть изучение, по сути, Божьих творений. Да? И вот на всем творении, от самого малого до самого великого, начертано имя Творца, и все открывает в себе богатство Его силы. То есть смысл науки на самом деле... Главный смысл науки заключается не в постижении творения, а в постижении Творца через Его творение. И на новой земле для вот исполнения этого смысла, для достижения этой цели будет сделано, создано все необходимое. То есть мы даже представить себе не можем, насколько там будет много возможностей для этого. И уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им. А когда этот процесс закончится? Вот познаем Бога, миллиарды лет познаем, когда-нибудь будет конец этому? Апостол Иоанн очень хорошо написал в Евангелии от Иоанна. Вернее, он не написал, он передает слова Христа. В его первосвященнической молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна, в 3 стихе, написано: «Сия же есть жизнь, какая? Вечная. Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть познание Бога и Христа – это процесс, который занимает сколько времени? Всю вечность. Ну, в целом, да, хотя можно по-разному, разный смысл вкладывать. И когда Иисус откроет перед ними богатство искупления и удивительное достижение великой борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенятся еще более пылкой любовью, и с еще большим восторгом они заиграют на золотых арфах, и несметные тысячи голосов присоединятся к могучему хору славословия. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И вот последние слова великой борьбы. Великая борьба, я имею в виду книги «Великая борьба». Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома и до величайшей галактики, вот здесь некое, ну как, меня немножко это, как астронома, астрофизика в том числе, ну, вопросик такой вызвал. Дело в том, что когда Эллен Уайт писала эти слова, понятия галактики вообще не было. Люди еще не знали, что галактики существуют. И поэтому, когда вот здесь говорится от мельчайшего атома до величайшей галактики, у меня сразу вопрос, а как это? Ну, слава богу, есть английский оригинал. Вот там стоит от мельчайших атомов до величайших миров. Вот, ну, я не считаю, что слово галактика здесь ошибка, ну, просто вот для пояснения, да, до величайших миров. От самого маленького до самого большого. Все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает: Бог есть любовь. Помечтали? А теперь куда? Вот взлетели, а потом опять вниз. А зачем вообще тогда нужно было мечтать? И вообще, нужно ли нам мечтать? А вот эти вот мечты, тем более, что они все, как сквозь куст, тусклое стекло, все, о чем мы мечтаем, это лишь слабый отблеск того, что будет на самом деле. Так нужно ли вообще эти мечты нам? Нужны ли они? Может быть, сосредоточиться на земном. Я имею в виду на земном, не в том смысле, что там на зарабатывание денег, а вот на труде для Бога, на евангельской работе, на организации компаний, на организации центров, ресурсов там или влияния. Вот на этом сосредоточиться, это то, что мы можем, то, что как бы наше, земное. И чтобы церковь вот в этом направлении трудилась. Как по-вашему? Вы знаете, я бы уже неоднократно обращался к словам апостола Иоанна, еще раз обращусь. В первом послании его, в первом послании Иоанна, в третьей главе, с 1 по 3 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, пишет апостол, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Мы еще пока не знаем этого, да? Мы только мечтать об этом можем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И вот дальше интересно. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как он чист». Другими словами, эти мечты, они не просто какое-то, значит, там, интеллектуальное упражнение или поддержка, хотя тоже нельзя это отрицать. Но эти мечты, они на самом деле формируют нас. Они формируют нас, как детей Божьих. Если мы сосредоточены только на земном, мы никогда не сможем, даже я имею в виду в хорошем плане, в смысле на земном, не в том, чтобы там деньги зарабатывать и богатство себе копить, а вот только на земной работе для Бога. Помните еще слова уже апостола Павла? «Если я только в этой жизни надеюсь на Христа, а что плохого в том, чтобы в этой жизни надеяться на Христа? Разве это плохо?» А дальше следуют слова, совершенно непонятные на первый взгляд. «То я несчастнее всех человеков. Если я не мечтаю о небе, если я не смотрю вверх, то как бы я ни работал для Бога, что бы я ни делал, как бы я ни трудился, сколько бы усилий ни вкладывал, я несчастнее всех человеков. Потому что без этих мечтаний мы никогда не сможем приготовиться к вечности. Вы знаете, это можно сравнить с тем, как, кстати сказать, вот греческое слово, которое обозначает надежду в Новом Завете, оно зачастую, вот используется слово, которое относится к человеку, который стоит, вот вы знаете, вы зарю когда-нибудь встречали? Восход солнца? Вот специально. Выходили утречком, чтобы посмотреть, как солнце восходит. И вот человек ожидает, когда же наконец появится вот это краешек солнца, да, он видит, как постепенно начинает расцветать, да, как постепенно вот эта вот там красота, там на самом деле все краски радуги можно увидеть в этот момент. И вот человек, он весь направлен туда, он смотрит туда, Солнце еще не взошло, но он уже весь там. Вот как раз вот это слово, которое обозначает такого человека, оно ну, во многих местах Нового Завета как раз и переводится словом «надежда». Приведу еще один пример. Когда мы ожидаем своего лучшего друга, с которым мы не виделись уже, не знаю, 10 лет, может быть, очень давно, и очень хотим увидеться с ним, и мы знаем, что он приедет через неделю. Скажите, как я буду жить эту неделю? А вот подумайте, на самом деле, как я буду жить эту неделю? Я не буду на работу ходить, или в магазин не буду ходить, или не буду свои земные обязанности выполнять. Буду все это делать, да, я буду ходить на работу, буду ходить в магазин, буду выполнять все свои земные обязанности, но в чем разница между обычной вот этим вот всем деятельностью и деятельностью в эту неделю? Потому что хотя я все это делаю, хотя всеми этими делами я занимаюсь, но сердце мое где? А сердце мое вот там, на вокзале или в аэропорту. Я предвкушаю то, как я его увижу, как мы встретимся, как мы обнимемся, да, как мы будем общаться. Это не мешает мне в выполнении моей сегодняшней работы и сегодняшних обязанностей. Но с одной стороны, но с другой стороны, это придает совсем другой смысл моей жизни. Вот поэтому апостол Иоанн пишет, всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя. И еще один пример, тоже, может быть, вы слышали его от меня, пример из моей жизни, связанный с серединой 90-х годов. Такое было время, да, тяжелое. Вот, сложно было жить. И как раз в этот момент, там вот как раз в середине, во второй половине 90-х годов прилетели две ярчайшие кометы. Хейла-Боппа, наверное, все помнят. Это конец 90-х. Такая вот, с таким вот хвостом. Не помните? О, тогда вы, может быть, герой моего примера. Для вас он тоже. Вот. А перед этим еще была комета Хиакитаки. Ну, их называют по названиям, по имени первооткрывателей, по фамилиям первооткрывателей. Она была немножко другой, у нее не было такого изогнутого хвоста, был длинный прямой хвост. И она была очень яркой, то есть там не просто ее было видно, она прям сияла на небе. И вот однажды я приехал из Москвы и шел с автобусной остановки, как раз вот был вечер зимний и ясное небо. И много людей сошло с автобуса и шли, вот мы на Заводское вышли и шли вот по улице Ленина туда вот к тому перекрестку. Целая толпа народа. И вы знаете, я обратил внимание на то, что ни один из людей, которые шли, ни один не поднял голову. Все шли, глядя в землю. И глядя в землю, они пропускали то, что находилось над их головой, неописуемая красота, от которой не оторваться просто. Но они думали о своих делах, они думали о своих проблемах. Проблем тогда было, правда, огромное количество у всех, да, им как бы не до неба было. Но вот я хотел бы, чтобы мы не оказались в этом же состоянии. Мы все живем в ворохе проблем. У одних больше, у других меньше, но нигде здесь на этой земле рая нет. И нет ни одного человека, который бы жил как в раю, да. У всех проблемы есть. Есть искушение погрузиться в эти проблемы, есть искушение уткнуться в них, есть искушение закопаться в них и заниматься ими, потому что они требуют настоятельно скорейшего решения. Но я хотел бы, чтобы, несмотря на все это наша жизнь, это наша реальность. Я не собираюсь быть ханжой и говорить, что это все не так, это так. Но я хотел бы, чтобы мы никогда не забывали во всех трудностях нашей жизни, во всех путях наших, никогда не забывали смотреть на небо, смотреть вверх. И чтобы наше сердце всегда горело вот этой вот мечтой. Мечтой, которая на самом деле и не мечта, я бы сказал, это высшая реальность. Потому что мы можем нисколько не сомневаться, что в конечном итоге она настанет. Мечта это как-то такое что-то эфемерное, да, может будет, а может нет. Но Бог нам обещает, что это будет. И что мы можем быть участниками этого. Вот я хотел бы, чтобы мы никогда в этой жизни не забывали об этом, и чтобы наши сердца были направлены туда. Я хотел бы, чтобы мы об этом помолились как раз в конце этого года, уходящего уже года. И я хотел бы предложить, поскольку у нас молитвенная неделя, давайте мы разобьемся на несколько, на группы из нескольких человек, и вот каждая из групп мы помолимся. Помолимся о том, чтобы в новом году нам не ходить, уткнувшись носом в землю, но всегда взирать на небо. Будем молиться, пожалуйста. И потом будет заключительная молитва. Да, кстати, очень хорошее замечание. Потому что есть на самом деле и другая крайность, когда человек смотрит только на небо, забывая о том, что на земле у него родные, близкие и так далее. И вот тогда он действительно спотыкается и падает. Здесь нужно иметь баланс, но все-таки главное смотреть на небо. Пожалуйста, объединимся в группу. Совершим одну общую, завершающую молитву. Отец наш Небесный, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты поддерживаешь, помогаешь и ведешь Церковь Твою и здесь, на этой грешной земле. За то, что, несмотря на то, что мы встречаемся с многочисленными трудностями, проблемами и силы зла, противостоят Церкви Твоей, Ты своей могучей рукой проводишь нас через все эти проблемы и руководишь Твоим народом, и направляешь его. Благодарим Тебя за все те благословения, которые Ты даровал нам в уходящем уже году, за Твою помощь, поддержку, спасение, наставление в Слове Твоем, за то, что Ты устраивал жизнь нашу и направлял ее. Мы благодарим Тебя за все это, но также просим Тебя о том, чтобы и в оставшуюся часть этого года, и в наступающем году, и во всей оставшейся нашей жизни до Твоего второго пришествия мы никогда не забывали о том, гражданами какого государства мы на самом деле являемся. Чтобы наши сердца и наши умы были направлены к Тебе. Чтобы мы за всеми проблемами и заботами, которые встречаются в этой жизни, не забывали хотя бы иногда смотреть на небо, где Ты восседаешь на престоле славы Своей. Благослови нас, Господи, и помоги нам жить той мечтой, которую Ты оставил для нас в Твоем Слове, той мечтой, которая скоро исполнится, той мечтой, которая является блаженным упованием Церкви Твоей. Помоги нам жить этим блаженным упованием и будь возвеличен и прославлен во всем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь.